Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало.
Все, чего оно достигло.
Все это сохранилось
на страницах книг.
Алексей Калентьев. «Надежная гавань». Книга первая. «Исповедь наемника».
Часть вторая. Работа моей мечты. Южноафриканская республика, порт Кейптаун. 11 ноября 2000 какого-то года. 11:27 по местному времени. Военный госпиталь Maritime Medicine. Реабилитационное отделение. Queen Roads 7975. Денис Фадеев. Бывший сотрудник ЧВК Defense and Security. Жизнь после смерти.
Покой и чистота. Вот та пара вещей, которые начинаешь ценить после возвращения с того света. Хрусткие белые простыни и отдельная маленькая палата с видом на океан. Это все, что я более-менее твердо помню за последние 3 недели. Я в военно-морском госпитале в пригороде Кейптауна. Так мне сказала квадратная, героических габаритов тетка в туго сидящем белом халате и маленькой шапочке того же цвета, не скрывавшей жидких светлых волос, обрезанных очень коротко. «Ваше состояние стабильно, угрозы для жизни нет. Вы находитесь в ЮАР, в военном госпитале Maritime Medicine. Вы понимаете меня, господин Фадеев?» Она говорила по-английски с каким-то тяжелым акцентом, местным акцентом. Ее водянистые глаза ничего, кроме отстраненного внимания, не выражали. Странно, но я прекрасно все понимал и даже смог ответить. «Да, я понимаю. Воды дайте». Тетка кивнула и взяла с тумбочки рядом пластиковый стакан, накрытый крышкой соломинкой в середине. Затем она нажала какую-то кнопку на небольшом пульте, и изголовье моей кровати поехало вверх. При этом тетка, не отрываясь, смотрела мне прямо в глаза. И лишь удостоверившись в чем-то, поднесла мне к губам соломинку. Я втянул прохладную, чистую воду и сразу закашлялся. Тетка ринулась ко мне с непонятно как возникшим в ее руке полотенцем и прижала его к моим губам. Приступ кашля отпустил не сразу. На полотенце остались розовые разводы. Но воды я все же напился, а потом опять вырубила наглухо. Проснулся, когда вокруг было совсем темно. Горел только ночник где-то над головой. Мягко шуршал кондиционер, окно было плотно закрыто. Но в палате царил запах тропических цветов. Я видел, что на столике у окна стоит ваза с каким-то букетом. Было прохладно, медициной и дезинфекцией пахло едва-едва. «Блин, я в роскошной больничке, разве что медсестра подкачала. Но сейчас не до баб вообще». Однако порадоваться люксовому обслуживанию сразу не получилось. Поднялась температура. Я снова провалился в глубокую обморочную темноту. Как оказалось, я провалялся так еще 3 суток. До повторной операции дело не дошло. Вытащили с помощью какой-то новой методики. Это мне рассказала давешняя тетка, все так же туго затянутая в белую униформу. На бейджике, приколотом к нагрудному карману, было отпечатано ее имя – Грета. Она общалась со мной по-английски, говорила бегло, и почти все было понятно. С каким-то придыханием она сообщила, кто мой спаситель. «Вас оперировал сам профессор Янсен». «Это хорошо?» «О, да!» Светлые глаза медсестры влажно заблестели. «Это очень хорошо. Он лучший военный хирург в стране». «Как... кто меня сюда доставил?» «Вас перевезли из американского полевого госпиталя в Эмоко». «А где это?» «В Конго есть американская полевая авиабаза для нужд экспедиционных сил 4-го флота ВМС. Ее развернули недавно, месяц назад, как мне известно. Наш госпиталь работает с американцами напрямую довольно редко. Ваш случай один из таких, господин Фадеев». Я опустил веки в знак того, что понял. Но услышанное имело смысл только отчасти. Силы 4-го американского флота с 8-го года оперируют в Южной Атлантике. А вот как я попал к камерам и почему они меня подлатали – это вопрос. Спросил об этом медсестру, но Грета ничего определенного сказать не смогла. Она слегка пожала покатыми плечами. «Это не моя компетенция. Ваш лечащий врач, доктор Берг, придет к вам завтра утром. Он наверняка знает больше». Думать было очень трудно. Я настолько ослабел, что мысли путались. В голове стоял сплошной туман. Последнее, что запомнилось – клочок выцветшего голубого неба и надсадный рев вертолетного движка. Если рассуждать логически, меня сначала как-то переправили в Конго, а потом прямо сюда, через половину континента. Как это случилось, вот вопрос. Самый паршивый, и он же самый вероятный из всех вариантов. Братва вкинула все мои наличные и общаковую долю в лечение. Это на круг 1020-25 евро. К счету, никто посторонний доступа получить не может. Пароль я помню наизусть, нигде его не сохраняю и не записываю. Так что деньги, хранящиеся в Cayman National Bank, пока остались при мне. Но учитывая уровень больнички и затраты на перевозку, наличные вместе с долей из общакового бабла – это тфу и растереть. Несерьезно получается. В долг или бесплатно теперь никто и нигде не лечит. Отсюда вытекает второй вариант – благодарность олигарха Лютикова. За спасение своей шкуры и бабла в виде китайского геолога и ящика с образцами. Евгений Петрович вполне мог раскошелиться, хотя, как по мне, это на поведение по-настоящему богатых людей не особо похоже. Логичнее было бросить меня в американском полевом госпитале, чтобы не нарваться на пулю от сослуживцев, а потом, когда все уляжется, сдриснуть оттуда в безопасное место, прихватив с собой все бонусы. Но вместо этого... Олигарх сначала латает меня у амеров, потом тащит в эту понтовую лекарню, оплачивая полный фарш местным айболитам. Либо так, либо парни до сих пор держат Лютикова в заложниках где-нибудь в буше, и только поэтому меня здесь так шикарно выхаживают. Не, это полная ерунда. Что бы я там для них не сделал, наемник ценит прежде всего только свою шкуру и карман. Не станут они так подставляться и рыпаться на богатея, пусть даже и в пиковом для того положении. Наверняка уже разбежались кто куда. Мысли путались, постоянно клонило в сон. В конце концов, я снова отрубился, и разбудила меня только худенькая чернокожая медсестричка. Девушка, одетая в такую же белоснежную униформу, как и Грета, принесла с собой таз с теплой водой, бутылку с шампунем, губку и электробритву. С невероятным проворством она стала обтирать меня с ног до ушей. Потом также проворно побрила и втерла в немного соднящую кожу лица лосьон с приятным травянистым запахом. Еще через пару минут явилось двое рослых санитаров. Это тоже были негры, но, как и медсестра, скорее метисы. Их кожа была больше коричневая, нежели черная. Городские жители, не иначе. Санитары ловко перестелили постель, осторожно ворочая меня сбоку на бок. В заключении мне на голое тело напялили свежую тунику, а старую забрали вместе с постельным бельем. Я это так подробно описываю, потому как такой сервис мне был абсолютно в диковинку. Негры не произнесли за все время ни одного слова, даже медсестра. Видно было, что здесь это не приветствуется. Вроде апартеид отменили, а все осталось как есть. Черные таскают горшки и утки, белые делают чистую работу. Но это во мне говорили остатки советского воспитания. Во всем мире такое положение вещей – это норма. И цвет кожи здесь далеко не главное. Просто здесь это гораздо заметнее, именно из-за контраста. Белый врач, белая медсестра, черные санитары. Скоро удивляться вообще перестанут, некому будет.